Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Откройте, пожалуйста, братья и сестры, Евангелие от Матфея. Напомните, какую главу мы изучаем? 24-ю. Я надеюсь, что вы проявили особый интерес, вернее, не то, что особый интерес, но поскольку речь идет о втором пришествии Иисуса Христа, как когда-то пророки возвещали о первом пришествии Христа, то я бы советовал, чтобы... Знаете, есть один принцип, чтобы лучше понять Священное Писание, любое место Священное Писание, его надо просто, во-первых, читать и перечитывать. Да, читать и перечитывать. И я надеюсь, что вы читаете и перечитываете. Итак, мы с вами прикасаемся вот к той проповеди Христа, беседе Христа с учениками. Это была его последняя беседа. Вот после этой беседы, после этого слова, его арестовали, и его били, его распяли, и он воскрес, вознесся, на небесах пребывает. Во всем этом будем говорить, но вот эта последняя беседа именно с учениками. Даже уже речь не идет о неверующих, поскольку неверующие иудеи, фарисеи, книжники, они сознательно отвергли Христа, они составляли уже план, как его убить, как избавиться от его. И Господь оставил их, и оставил храм, и оставил всю ту систему храмовую, которая отвергла Христа. И мы с вами сегодня говорим о втором пришествии. И Иисус отвечает на вопрос учеников, поскольку для них, для учеников, как я уже в прошлый раз говорил, ученики не так представляли себе последнее время и приход Христа, как мы с вами. Они понятия не имели вообще о втором пришествии Христа. Ученики представляли, что Христос пришел, чтобы установить царство Израилю. И об этом они его и спрашивали. И как мы с вами в прошлый раз говорили, когда они спрашивали, вот третий стих, например, «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?» А они не представляли там, вот ты 100 лет, 200 лет, или там 1000 или 2000 лет. Они представляли, это должно быть завтра, послезавтра, там во вторник, в среду, может быть, пару недель, вот, что Христос должен явиться, поскольку он уже пришел. В их представлении он уже пошел в Иерусалим, его встретили по пророчеству древних пророков, встретили, когда он на ослике въезжал в Иерусалим, ему пели «Оссана», вот, «Оссана», сыну Давидову, и поэтому они представляли, что вот-вот должно совершиться царство, и поскольку они видели чудеса его, они видели силу его, у них, в принципе, не было особых сомнений, что Господь сегодня может установить царство, потому что они же знали, он слово сказал, и ветер утих, море утихло, вот, они видели, слышали, знали, как он воскрешал мертвых, вот, и для них это было уже, они ожидали вот-вот, и Господь им ответил, но не так, как они представляли. И интересно, что они задают вопрос, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия? И Христос начинает ответ не с когда это будет, понимаете? А первый признак его пришествия, это Иисус говорит, 4 стих, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. В прошлый раз мы с вами говорили, мы читали с 1 стиха по 14, и 8 стих как стоит в середине вот этого отдела Священного Писания, потому что в 14 стихе сказано, и тогда придет конец. И вот в этих первой своей речи он дал понять ученикам, что не сегодня и не завтра придет конец, как они представляли. И он рассказал вот об этих признаках, но 8 стих является ключом, еще раз, если кто, может быть, в прошлый раз не присутствовал на этом собрании, 8 стих – ключ к пониманию вот всей проповеди о последнем времени Иисуса Христа. В 8 стихе он говорит: «Все же это начало болезней». В оригинале слово означает: «Все же это начало родовых схваток». То есть Иисус употребил то слово, когда тот смысл, вот рождается человек, зачинает человек когда-то, потом проходит период беременности, и потом начинаются родовые схватки. И родовые схватки длятся очень и очень, это очень короткое время. Вот. Причем церковь не нужно об этом учить, все прекрасно знают, многие пережили, просто мы знаем, родовые схватки – это короткое время, вот-вот должен родиться человек. Все же это начало родовых схваток. И мы сегодня с вами говорим о последнем отрезке времени, о последней седмице. Вот. Речь здесь, еще повторяю, речь здесь не идет. Церковь восхищена, церковь восхищается Господом перед судами Божьими, перед этой седмицей. И Господь отвечает на вопрос учеников, на вопрос евреев и на вопрос конкретно, когда установится еврейское царство и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому первый признак, которым Господь сказал, давайте прочитаем первый признак, 4 и 5 стихи. В ответ на их «когда» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Итак, первый признак. Приход лжехристов, лжепророков, обманщиков. Первый признак, который будет возвещать о возвращении Христа, о скором возвращении, не далеком, а о скором возвращении, это появление многочисленных лжехристов и лжепророков. Сегодня они где-то появляются, где-то в каком-то, в отдельных местах, вот, где-то в Америке появится, в Европе, в Советском Союзе сильно не давали разгоняться, как-то они не появлялись, но были как-то, и они появляются, и в других местах. Лжехристы и лжепророки. В последние дни их количество и влияние значительно возрастет, поскольку речь идет о родовых схватках. И Господь сказал, вот тогда это будет. Интересно, есть такое, ну, считаю, неправильное представление, потому что разные понятия, вот, и учения существуют о последнем времени, о втором пришествии Иисуса Христа. Некоторые считают, что Иисус говорил, все эти признаки, которые говорил, относятся к жизни и тому времени, когда Христос был и жил на этой земле. И, например, то, что Иисус говорил вам, ученикам конкретно говорил. Значит ли это, что если Иисус говорил ученикам конкретно, означает ли это, что это относилось только к ученикам? Нет, конечно. Потому что да, все послания, все Евангелие нужно зачеркивать. Они все относились, получается, к первому веку. Поэтому они относились ко всем. И он говорил об их поколении и о нашем поколении. Ветхозаветные пророки часто обращали свои слова к далеким потомкам. И пророк как бы напрямую обращался к людям будущих поколений. Поэтому, если он говорит «вам, берегитесь», это не значит, что речь шла только о первом столетии или об учениках Иисуса Христа. Я хочу вот одно место, по крайней мере, Писания из пророка, как бы подтверждение этому. Из пророка Исаия, 66 глава, например, 12 и 13 стих. Давайте посмотрим. Исаия, 66 глава, 12 и 13 стих. Также пророчество о будущем. Смотрите, как Исаия говорит. «Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, это к Иерусалиму, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего». Направляю к нему для наслаждения вашего. «На руках будут носить вас, и на коленах ласкать вас». Сколько... Когда говорил Исаия это пророчество, братья и сестры? За 700 лет до рождения Христа. И он говорит, вас будут на руках носить. Но носили евреев на руках когда-нибудь? Ласкали на коленах? Апостолов носили на руках или ласкали на коленах? Конечно же. Поэтому, когда Господь говорит «вас», это не значит, что абсолютно не означает, что речь, вот он только обращается к людям того первого века. Поэтому Иисус предупреждает о последних годах великой скорби, что в последние годы появится множество лжехристов и лжепророков. Иисус предупреждает людей, которые будут жить в последнее время. В это время, как я еще раз повторяю, церковь не будет. Об этом говорит второе послание Фессалоникийцев. В это время будет особое время обольщения и обмана людей, поскольку они сознательно отвергли Христа. И давайте мы откроем второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 12 стихи. Мы не будем сильно углубляться, но мы должны прикасаться к этим местам, чтобы иметь представление. Вот 2 глава Фессалоникийцам, она, в принципе, вся созвучна с 24 главой Евангелия от Матфея. Но вот 7 стиха читаем. Вот Христос сказал, придут лжехристы и лжепророки. 2 Фессалоникийцам 2, 7 стиха. Ибо тайна беззакония уже в действии. Значит, тайна беззакония в действии. Но придет момент, когда она откроется, тайна беззакония, и будет действовать открыто. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится, замечайте, братья и сестры, это о периоде, до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий. От среды забирается Дух Святой, который удерживает беззаконие на этой земле. Это не значит, что люди не будут каяться во время великой скорби, но Дух Святой, удерживающий в этом месте Писания, называется. И он забирается с земли, и будет дана свобода разгулу всякому греху и всякому беззаконию. И тогда откроется беззаконник, 8 стих, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Вообще, знаете, Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 по фактически 30 стих, вот эта глава параллельно этой главе идет Откровение, 6 глава по 12 главу, и все места Писания из апостола Петра, Павла и других апостолов, которые говорят о последнем времени. Вот в 24 главе сконцентрировано все учение о последнем времени. Поэтому всегда надо рассматривать учение, чтобы не впасть в какие-то крайности, параллельно, в контексте рассматривать нужно. Поэтому появление вот лжехристов и лжепророков, о которых Господь говорит, связано с тем периодом времени. Сегодня тайна беззакония в действии, но тайна беззакония. Потом она откроется, эта тайна. И тогда будет особое время, маленький период времени обмана вот этих родовых схваток. Так что обман достигнет своего апогея. И Иисус предупреждает учеников, берегите, чтобы кто не прельстил вас. Далее мы будем потом изучать в 24 главе, это уже после, во второй части вот его признаков, он говорит, что появятся лжехристы и лжепророки, которые будут говорить, вот здесь Христос, вот там Христос, не бегите, не гоняйтесь. Мы пройдем, вот мы исследуем, изучим, что означают эти слова. Но самое главное, что по мере того, как будет расти число обманщиков, будет расти число людей, которые бы отчаянно пытались понять, поскольку мы, следующий признак, о котором мы говорим, это все вместе, это голод, это разруха, это войны, и люди будут искать ответа на вопросы. И поэтому сатана воздвигнет этих лжехристов, лжепророков. Мир начнет разрушаться, страдания станут невыносимыми, грех проявит себя во всей своей наготе. Он сегодня проявляет свою наготу, но грех во всей своей полноте проявит. Поскольку нравственного и духовного влияния, сдерживающего влияния церкви уже не будет. И будет удален Дух Святой. Поэтому люди будут поражаемы, люди поражены. Люди сегодня поражены, мы видим признаки необузданными пороками. И я много раз говорил, вот всякий порок сегодня, который прикрыт под видом любви плотской, вот этой похоти, в себе несет ненависть и человеконенавистничество. Потому что всякий грех, особенно грех распутства, это грех, когда человек предал Бога. То есть он убил как бы Бога в себе. И поэтому все эти разговоры и представления людей о какой-то любви, там, о единстве, о дружбе народов, они просто рассыпятся, как спички рассыпятся они. Ненависть людей просто, поскольку Дух Святой заберется, церкви не будет, ненависть просто выхлонит с людей. И вся эта любовь вот покажет свою изнанку. И поэтому вот отчаянным положением воспользуются искусные обманщики и ложные мессии, которые будут говорить: «Я Христос, я Мессия, я имею ответ». Потому что это будет трудное время, и каждый лже-Христос, лже-пророк будет зарабатывать деньги на этом. И люди будут бегать за ними. Сегодня мы видим, может быть, в нашей стране нет возможности разгуляться сильно, но, по крайней мере, если взять Западный мир, Америку, там есть несколько таких очень сильных лжепророков. И миллионы, миллионы простых американцев идут и жертвуют там деньги, и слушают, и смотрят на эти исцеления всякие. Поэтому первый признак родовых схваток – это увеличение вот, огромного количества по всему свету, по всему миру, во всех странах лжехристов и лжепророков. И Иисус предупреждает учеников. Опять же, мы сходимся к ученикам. Он предупреждает учеников, прежде всего, евреев. Поскольку они спросили вопрос, ведь они поставили, когда царство придет Христа, когда царство еврейское придет. Безусловно, мы будем время от времени возвращаться. Я так сегодня размышлял об этом, думал, ну, практически нет, ну, есть, наверное, одно-два послания в Новом Завете, которое вообще не касается признаков последнего времени в той или иной степени. А так все послания, они говорят в той или иной степени. Мы будем возвращаться к этому. Второй признак, давайте прочитаем, второй признак, то есть непоследовательно, это все вместе придет, как родовые схватки. Иисус говорит так же, то есть не после того, а так же Он говорит. Читаем 6-7 стихи. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, то есть голод, моры, болезни, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». И потом продолжение дальше схваток. «Тогда будут предавать вас». Вот второй признак, не по последовательности, а по сути. Он говорит, услышите о войнах и военных слухах. Конечно, мы сегодня слышим о каких-то войнах, не так ли, братья и сестры? Но даже мы с вами, вот, ну мы слышим, где-то там война, не знаю, сейчас там в Судане там бьются, да? В Афганистане какая-то война, где еще? Ну, Ближний Восток всегда будет гореть, пока Господь не придет. Там всегда будет проблема. Но, в принципе, ну, нас это не ужасает. Даже евреев это не ужасает, потому что они, поскольку речь идет о учениках, они очень сильно надеются на Америку, у них великолепное оружие, вот, у них столько оружия, евреев, они готовы там весь мир смести своим атомным оружием. И мусульман, они просто наблюдают вот за Ираном, если Иран там что-то начинает создавать, какую-то ядерную бомбу, они наблюдают и, наверное, в свое время будут бомбить. К сожалению, это войны. Но это не те войны, о которых говорит Иисус, говорит именно ученикам, евреям и, в принципе, всем людям в то время, которые будут жить и будут помнить это слово. Может быть, знаете, мы подумаем, а зачем нам это изучать, если мы будем восхищены? Безусловно, церковь будет восхищена. Но кто передаст это слово? Мы должны сегодня изучать и проповедовать, и бояться Бога, чтобы нам избежать этих будущих бедствий. Поэтому, сравнивая эти события с родовыми муками, можно сделать вывод, что по мере приближения пришествия Христа конфликты будут в геометрической прогрессии возрастать. И эти конфликты, эти войны будут во всех частях земного шара. Практически во всех странах конфликты. Это как родовые схватки. Почему? Потому что Господь сказал: услышите о войнах и военных слухах. Что такое войны и военные слухи? Это будут конфликты между народами, царствами. Вообще, если вот какая разница между царством и народом? Но вот, допустим, брат этот предлагает одну хорошую мысль. Я, в принципе, соглашаюсь. Царство – это страна, в которой царствует царь, как угодно его назовите. А народы – это где царствует народ. Он думает, что он царствует, но он царствует. Избирает, выбирает, парламенты всякие, там все прочее. Вот, демократическая система, ну и тоталитарная система. Вот и все. Но народ народ и царство царством начнут воевать. Конфликты будут носить, знаете, национальный, расовый, этнический и культурный характер. И мы сегодня видим, даже сегодня видно, пока сдерживаясь, Господь сдерживает, но всякая раса, всякая нация, культура даже, она не воспринимает другую культуру. Люди пытаются объединиться, но каждый сам себе. Даже интересно, даже движение в той же демократической Европе, вот даже в наше время интересно наблюдать, как разные культуры не воспринимают другую культуру, как люди конфликтуют. Простой пример, возьмите маленькую страну Бельгию, например, да? Сколько там проблем на этой почве, на почве культуры, этнических различий. Вот маленькая страна не может помириться между собой, но пока Господь сдерживает. А потом, знаете, в чем проблема, вот почему эти войны вдруг вспыхнут? Потому что суть ведь, почему люди воюют друг с другом? Суть в том, что люди противятся друг другу, противостояние. А поскольку люди отвергли Бога, воспротивились Богу, и Дух Святой заберется, то все это противление, оно выльется наружу. И никакая дружба народов не поможет. Противление, человек просто не потому, люди враждуют друг с другом, что он мне не нравится. А знаю, почему люди враждуют, братья и сестры? Потому что внутри в человеке живет этот грех. И какой бы он или она ни были хорошие, знаете, как иногда говорят, ты меня раздражаешь все равно. Так это, что Господь сдерживает нас. Поэтому конфликты будут носить национальный, расовый, этнический, культурный характер. И противостояние усилится во всем мире. Услышите о войнах, военных слухах. Нигде не будет мира. То, что мы видим сегодня, это цветочки. Хотя люди сегодня строят Вавилонскую башню, она будет разрушена когда-то. И все-таки, но все-таки речь шла прежде всего ученикам. Они должны были знать. И то последнее поколение евреев, которое будет жить вот, в течение этой седмицы, оно должно знать об этом. Если открыть вот, параллельные места, книга Откровения, 6 по 19 главу, включает все эти признаки. И это же признак о войнах. Например, давайте откроем, прочитаем 9 главу, 14 по 16 стихи книги Откровения. Ну, с 13 стиха. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате, и освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, это 200 миллионов, и я слышал число его». Так видел я в видении коней и их всадников. Ну и дальше описываются, какие кони, какие всадники. Вот это событие. А если сопоставлять места Писания, потому что Христос просто очень ясно, коротко сказал, что будет. То, что касается Иерусалима, то, что касается евреев. Одно место напомню. Откройте книгу пророка Захарии. Поскольку войны будут во всем мире, но все будет сконцентрировано большинство вокруг евреев и израильского народа. Захария, 14 глава, 2 и 3 стихи. 14 глава Захарии, 2 и 3 стихи. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку». Но это мы в следующий раз будем с вами говорить. Вот буквально это два места я прочитал. Их немало. Книга Откровения, как я сказал, 6 глава, начинаются эти бедствия. И поэтому вот этот признак, второй признак, услышите о войнах и военных слухах во всех частях. Сегодня, слава Богу, по крайней мере, у нас мир. Слава Богу за это. А то будет время повсеместных войн, которые потом сконцентрируются в эту мировую войну под названием, помните, братья и сестры, как называется? Армагеддон. Давайте откроем. Просто вспомним. Откройте 16 главу книги Откровения. 16 глава книги Откровения. С 13 стиха по 16. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов, нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». И 16 стих. «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Коротко комментарии некоторые. Вот что будет в последнем времени, когда они пойдут против Иерусалима и на войну с Господом самим? «Он видел выходящих из уст дракона, зверя лжепророка, трех духов небесных, подобно жабам. Эти духи, творящие знамения, выходят царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их». То есть сатане будет разрешено вдохновить весь мир, царей земли, президентов, правителей, обмануть. И он так их вдохновит, что они будут уверены, что они победят Христа. И они пойдут на Иерусалим. Христос где? Христос в Иерусалиме. Они пойдут на Иерусалим. Там же имя Божие. Там имя Бога находится, пребывает, которое ненавистно всем народам. И сатана вдохновит. И знаете, даже сегодня, знаете, в мире появлялись иногда диктаторы, великие диктаторы, в кавычках великие, но они появлялись. И когда, откуда у них бралась сила, в словах просто вдохновить целую нацию. Для всего мира, мы знаем, Вторая мировая война, печальнейшая война. Как один человек, одержимый бесами, как он вдохновил страну, народ. Это маленький прообраз. Причем люди, это настолько было вдохновение бесовское, что люди просто слушали его, это миллионы слушали, и мужчины, и женщины, и рыдали, и плакали, слушая его речи. Он был самым лучшим проповедником. И другие диктаторы появлялись. Но это цветочки. А вот то последнее время, когда эти духи выйдут, и они выходят из уст, сам сатана будет вовлечен в вдохновение, потому что он будет творить знамения. Антихрист и лжепророк. И знаете, как они будут вдохновлять царей? Они же будут вдохновлять на борьбу с Богом. Но антихрист будет говорить. Он даст знамение. Какой Бог? Смотрите, знамение сверхъестественное. Я могу еще больше, сильнее. Мы победим того Бога. И они вдохновятся и придут на Иерусалим. Они придут против... Они сознательно будут идти против Христа. Это все входит в признаки вот последние 7 лет великой скорби. Иоанн видел этот страшный конфликт. И потом, ну вы знаете из книги Откровения в 19 главе, битва Армагеддон заканчивается. В 19 главе Откровения, когда Господь выступает, силою своей вот поражает врагов своих. Поэтому второй признак – войны, военные слухи, конфликты, убийства, терроризм. Можно все, что угодно сегодня включить. И сегодня ведь это только признаки. Не дай Господь, кстати, я не знаю, не слышали вы информацию, никто не знает, в Днепропетровске не пострадали там вот верующие наших церквей. Там жалко этих людей. Правда, кажется, никто не был убит, да? Только ранены. А вы не слышали, да? В Днепропетровске 3 дня назад, вот в течение 2-3 часов прогремело 10 взрывов. Но они такие не очень сильные. В основном в мусорных вот, ящиках было что-то заложено. И где-то 29 человек получили ранения. 11 из них в очень тяжелом состоянии. И Днепропетров сейчас в страхе живет. Поэтому, ну, это маленькое, это цветочки, то, что будет в последнее время. Еще у нас есть некоторое время, у нас сегодня гости, поэтому мы сократим наш урок. Еще один признак, который вместе, все вместе придет. Читаем 7 и 8 стихи. Вторая часть 7, значит, 7 стихи. «Ибо восстанет народ на народ, царство на царство», и дальше. «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезни. Голод, болезни и землетрясения. Читайте книгу Откровения, 6 по 19 главу, вы читаете нескольких сильнейших землетрясений. Я не знаю, братья и сестры, кто-нибудь из вас имеет представление о землетрясении? Кто-нибудь вот пережил землетрясение или нет? Вот несколько братьев пережили. Так приятное ощущение, да, братья? Приятное было ощущение? По Ташкенту. Это в 68-м году, да? Да? Слава Богу, что не пережили. Я пережил чуть-чуть. И молился Богу, думаю, Господи, почему я в этой Калифорнии оказался? Пусть бы я билет взял сегодня, да уехал. Но это будет землетрясение по всему миру. Это сегодня мы считаемся, Беларусь считается, кажется, не сейсмо вот, опасным местом. Хотя Минск тряхануло, кажется, в 87-м году. А тогда вся земля станет. И там землетрясение с нарастающим. В 6 главе читаем, в 9 главе, и дальше несколько землетрясений сильнейших будет. Будут голод, моры и землетрясения по местам. Это следующий признак последнего времени. Лука, давайте почитаем Евангелие от Луки, 21 глава, 11 стих. Луки, 21 глава, 11 стих. «Будут большие землетрясения по местам, и голод, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Мир на глазах начнет разрушаться. Это не просто здесь или там землетрясение. Мир был свидетелем многих землетрясений, но то, что будет последние вот эти годы. И знаете, голод, почему голод, болезни, когда начинаются войны, конфликты, когда Господь забирает свою благословляющую руку, все проявляется. Любая война, маленькая война, создает условия для голода. Что такое война? Пришел один народ, ограбил другого, голодает. Потом этот грабит этого, эти голодают. В то время как в одной части мира люди будут страдать от голода, в других местах будут землетрясения. Люди будут умирать от болезней. Причем в Евангелии от Луки говорится, люди будут парализованы страхом этим. Некоторые будут просто умирать, издыхать от этих бедствий, которые грядут на всю вселенную. То есть, не знаю, как там, инфаркт сердца, инсульт, люди просто будут умирать, падать, как мухи. И об этом говорит Господь, и этому не просто нужно верить, это да и аминь. Иоанн видел, что когда Христос снимет четвертую печать, в книге Откровения, власть будет дана смерти и аду умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Откройте, пожалуйста, Откровение, 6 глава, 8 стих. Откровение, 6 глава, 8 стих. «И я взглянул, и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Все то, о чем говорил Спаситель ученикам своим. «А когда Агнец снял седьмую печать, семь ангелов явились перед Богом, и дано было им семь труб. И когда ангелы стали трубить, там также продолжаются все эти признаки. Голод, войны, болезни, землетрясения. У нас нет просто возможности, если даст Бог, дойдем до книги Откровения, будем изучать ее. Но все, что будет происходить в это короткое время, все злаки, другая растительность будет уничтожены по всему миру. Мы читаем Откровение. Треть мировых грузоперевозок, огромное количество людей будет отравлено загрязненной водой. Времена года, морские приливы, отливы будут нарушены физически, эмоциональные страдания будут настолько ужасными, что люди будут искать смерти. Есть описание в Откровении, когда люди искать смерти будет в определенный период, и смерть убежит от них, будет искать, кусать языки свои в страдании. Я вообще удивляюсь, как существуют какие-то толкования, которые как-то пытаются аллегоризировать или символи, или превратить книгу Откровения в какие-то символы, что это или было, или это на самом деле не означает, что написано. Здесь все очень буквально и ясно написано. И мучение людей, в 9 главе написано Откровение, мучение людей будет подобно мучению скорпиона, и люди будут искать смерти, но не найдут ее. Вот на этом будем сегодня заканчивать, братья и сестры. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы нам избежать этих бедствий, для того, чтобы принять Христа. Если кто-то из вас не принял Христа в сердце, вот церковь не останется на великую скорбь, а те, кто не приняли Христа, если бы это было сегодня, останется на великую скорбь. Поэтому лучше сегодня принять Христа. И когда мы читаем книгу Откровения в начале, книга Откровения говорит о будущем, и ученики, и первые ученики, и первые христиане, они ведь знали, что книга говорит о будущем, но Господь говорит в книге Откровения в первой главе, почему важно вникать, изучать признаки последнего времени и все о будущем, потому что Господь говорит: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Время близко, но не их было время, но блажен читающий и слушающий. Это нужно нам с вами. Поэтому пусть Господь сохранит нас, детей наших, родственников. Я знаю, что вот, по крайней мере, вот моя мама, она уже на отходе, так сказать, вот, но она всю жизнь молилась о родственниках, о родных своих. Это была правильная молитва. «Господи, дай, чтобы они покаялись, чтобы они не остались на великую скорбь». Я считаю, это была правильная молитва. И нам нужно так молиться о своих родных и близких. И один из методов или принципов привлечения их к Господу, призыва к Господу, это указывать им о страшных будущих событиях, которые действительно будут и очень скоро сбудутся. Аминь. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за Слово Твое. Слово Твое – это жизнь, свет, откровение, благословение. В Слове Твоем нет ничего нечистого, нет ничего такого человеческого, пустого. Благодарим Тебя, что мы питаемся Твоим Словом, живем Твоим Словом, что Ты открыл нам Слово Твое и вложил нам веру, и мы веруем в Твое святое, чистое Слово. Господи, благослови быть готовыми ко встрече с Тобою. Наших родных и близких, друзей, кого мы говорим о Тебе, Господи, благослови их убояться Тебя, прославить Тебя, принять Господа в свое сердце, чтобы избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Слава Тебе, Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.